Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это прямой эфир, сегодня 9 января 2025 года. Всех поздравляем с началом года и рабочей недели, которая будет крайне короткой. Координаты прямого эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с движения начнем.
Движение,
в общем-то, движение в режиме выходного дня, потому что один балл показывает Яндекс, такого даже по субботам вне праздников не бывает. Но перспектива где-то к 7 часам вечера, примерно 5-бальной пробки, обещает Яндекс сейчас. Правда, один балл всего лишь. Есть небольшие затруднения на третьем транспортном кольце, но там на пересечении Трешки и Ленинградского проспекта дорожно-транспортное происшествие, поэтому, скорее всего, будет затруднение. Еще внешняя сторона стоит в районе после Кутузовского проспекта, перед проспектом генерала Дорохова, там тоже ДТП, поэтому придется какое-то время постоять. Садовое кольцо едет нормально, и Бульварное кольцо тоже едет хорошо.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления спецпосланника США Келлога. Он говорит, что Трамп не намерен делать уступки в контексте Украины. Далее обсудим кризис в Приднестровье. Глава Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью. Приднестровье оказывается без энергоресурсов. Комиссия Госдумы разрабатывает пакет законопроектов о дополнительных мерах для противодействия деструктиву со стороны иностранных агентов. После новостей мы это обсудим. И в конце перспективы рынка труда, потому что в 2025 году 76% российских компаний планируют активно набирать сотрудников. Вопрос, где их будут брать. Станислав Бышок, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ, наш умный парень. Будем говорить про Трампа и Гренландию, про запреты названий на английском языке, про недовольство Си Цзиньпиня прогнозами китайского экономиста. Тоже тема довольно интересная.
Поток. Успеем сказать главное.
Ника нам телеграфирует, что нет трансляции в Телеграме. Если нет трансляции, попробуем починить. Но Телеграм тоже после отпуска, поэтому просим понять. Настроим все. Итак, избранный президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки российской стране в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире Fox News заявил будущий спецпредставитель по Украине в администрации 47-го американского президента Кит Келлог. По его словам, тем самым господин Трамп стремится завершить конфликт как можно скорее. Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Владимиру Путину. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет. Он добавил, что уходящий президент США Джо Байден ошибся, когда более 2 лет не вел переговоров с Владимиром Путиным. По мнению спецпредставителя, Дональд Трамп понимает важность диалога, и у него будет возможность общаться с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время сроки таких консультаций он не называет. 7 января Дональд Трамп заявил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в течение полугода. Ну а 19 декабря Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей с поправкой на реалии, которые сейчас уже сформированы на земле. 7373948 – это телефон прямого эфира. Возникает вопрос, чего добивается команда Трампа в вопросе Украины, потому что кажется, что Келлог противоречит сам себе. С одной стороны, не идет на уступки в контексте Украины, при этом хочет вести диалог с Владимиром Путиным и завершить конфликт как можно быстрее. Другое дело, что может ли Трамп вообще каким-то образом повлиять на весь украинский кризис. Аббас Джума с нами на связи, журналист-международник. Аббас, я приветствую.
Да, приветствую, коллега.
А чего добивается команда Трампа в вопросе Украины сейчас?
Ну, давайте договоримся, что команда Трампа пока ничего не добивается. Мы все-таки все в ожидании каких-то конкретных шагов. А пока что я наблюдаю изматывание нервов России. Я всегда говорю и буду говорить, что Трамп не миротворец, его команда не миротворческая. Это ястребы, это люди про войну, это люди про эффективное противостояние своим врагам, к которым, конечно же, я отношу и нашу страну. Мы для них противник. Вот. Другой вопрос, что да, действительно, я солидарен с теми экспертами, которые говорят, что вот с точки зрения расставления приоритетов мы, наверное, не в общем-то в первых строчках, да, этого листа, этого черного американского листа. Там есть Китай, есть нерешенный ближневосточный конфликт, причем, мягко говоря, нерешенный. Мы сейчас активно наблюдаем за тем, что как Иран так аккуратно посылает сигналы о том, что он готов ударить по Израилю. Мы видим учения, которые проводит Исламская Республика. Мы понимаем, что для Трампа это красная просто тряпка. То есть в этой связи, да, наверное, мы не в приоритете, но Украину вряд ли кто-то будет там спускать на тормозах. Может быть, что-то предложит России. Может быть, будет какая-то попытка конфликт заморозить. Но я вас уверяю, в долгосрочной перспективе это не про всеобъемлющий мир, это не про попытку наладить вообще жизнь на Украине и отстать от России с санкционным давлением и так далее. Это про попытку, опять же, обмануть, навешать лапши на уши, ослабить, воспользоваться моментом. Ну и, в общем-то, вполне вероятно, что, как мы это наблюдали в Сирии, после заморозки всегда наступает, в общем-то,
разморозка. Горячая фаза.
Разморозка.
Есть такой вопрос по поводу высказываний Келлога. Нет ли здесь каких-то противоречий в его словах? С одной стороны, Трамп не намерен делать уступки в контексте Украины, чтобы помочь Украине обрести суверенитет, но при этом Трамп стремится завершить конфликт как можно скорее и, соответственно, переговорить с Владимиром Путиным.
Ну, вот под завершением конфликта как можно скорее, я понимаю, конечно же, заморозку. Я понимаю передышку. Вот, и да, действительно, Дональд Трамп понимает, что в том состоянии, в котором сейчас находится незалежная, в том состоянии, в котором сейчас завис фронт, ну, вряд ли можно ожидать какой-то победы, да, триумфа, а это все-таки сильно ударит по Трампу, он намерен войти в историю, он человек амбициозный. Mm-hmm. Ему, в общем-то, в его сейчас срок нужно добиться максимального эффекта, чтобы с одной стороны ослабить Россию, с другой стороны не ударить в грязь лицом с Украиной, для этого нужна заморозка, потом разрулить то, что он хочет разрулить на Ближнем Востоке, ну и, в общем, ставить как можно больше палок в китайские колеса. Вот. Вот для последних двух пунктов, да, действительно нужно, в общем-то, сейчас найти какой-то временный компромисс. Но тут, понимаете, во всей этой схеме, на мой взгляд, не очень учитываются интересы России. То есть не очень понятно, а что нам хотят предложить и почему мы
должны
на эти предложения...
Там же говорят, что ничего предлагать мы не будем, на уступки не пойдем. Вот оно само должно завершиться.
Ну, как бы так не работает, понимаете? И я подозреваю, что это, конечно, безусловно, просто риторика. Все-таки что-то они предлагать будут по-любому, если им... Ну, нужно выйти на какой-то переговорный процесс. Но вот что это будет, насколько это для нас вообще ценно, да, вот это большой вопрос. Поэтому я бы не спешил пока радоваться какому-то грядущему миру, перемирию. Вот. Даже если что-то и произойдет, повторяю, это вряд ли задумывается нашим противникам как, в общем... Как отступление.
А почему здесь, значит, здесь же интересно, Аббас, такое? Во-первых, Трамп известен как, ну, во-первых, у него бизнес, как это, бизнес-управление, и он всегда идет с пакетами предложениями. Без ультиматумов, наверное, каких-то. А другое дело в следующем. Почему американцы, например, не прорабатывают вариант такой просто прекращение боевых действий и бесконечные переговоры в дальнейшем?
Вы понимаете, бесконечных переговоров не бывает. Бывает лапша на уши, которую будут вешать до поры до времени, пока не поймут, что Украина способна возобновить, в общем-то, боевые действия. Будет какой-то переговорный процесс с переменным успехом, длящийся до тех пор, пока, опять же, Украину не вооружат и не освежат настолько, насколько... это необходимо для продолжения боевых действий против Российской Федерации. Я вот тут постоянно привожу в пример Сирию. Да, вот заморозка конфликта и, в общем-то, перевоз большой части террористов на зеленых автобусах в Идле, да, выиграл для боевиков прежде всего время, за которое их смогли вооружить, обучить, ну и впоследствии произошло то, что вы видели. Да, безусловно, Россия — это не Сирия. Мы совсем в другом статусе, мы в ядерном статусе. У нас самая обученная миллионная армия, которая никуда не денется, и никто ее не распустит, даже если завтра произойдет какое-то там перемирие и заморозка. То есть, в любом случае, мы готовы, и готовы ко всему практически. Вот. Но противник рассуждает, опять же, в долгую. И в этом смысле, действительно, Трамп не был бы Трампом, он не был бы таким успешным бизнесменом, если бы не строил планы, в общем, на много-много шагов вперед. Да, его стратегия заключается в дальнейшем ослаблении России. Никто не говорит о снятии санкций, никто не говорит о потеплении отношений России с Европой. Вот, какая-то возможная заморозка не является, в общем-то, тем, что можно назвать миром, и тем, что может, ну, как-то, в общем, помочь России вот в любом смысле слова, в экономическом, понятно, политическом и так далее. Ну, просто будет действительно возможно, если мы на это пойдем, приостановлены боевые действия. И то я, кстати, от Украины мало чего хорошего жду. Посмотрите, как ведут себя союзники американцев, ну, вот те же израильтяне, чувствуя покровительство Соединенных Штатов Америки, они же, как правило, не соблюдают никакие обещания, никакие договоренности, поэтому я совершенно не жду там остановки какой-то диверсионной деятельности страны Украины, да, срывов переговоров. Ну, если вот мы так фантазируем и представляем, что завтра, в общем-то, стороны до чего-то договорились. Украина – это, знаете, такой трикстер, который понимает, с одной стороны, свою уязвимость, а с другой стороны, тот факт, что вряд ли от нее откажутся прям совсем.
Спасибо большое.
Так что, да.
Да, Аббас, благодарим. Аббас Джума был с нами, журналист-международник.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тут Сергей недоумевает, говорит, обе страны заявляли, что им не нужно перемирие, а нужен полноценный мир. Вы же говорите про какое-то перемирие, где логика? Ну, можно заявлять, естественно. То есть, понимаете, стремление к полноценному миру не отрицает факта перемирия, которое становится прологом, например, прологом к полноценному миру, или становится прологом к новому этапу эскалации. Такое тоже может быть. И истории различных вооруженных конфликтов на планете Земля в разные исторические периоды это доказывает. Поэтому нет, понимаете как, есть заявленные желания, а есть объективная реальность. Сейчас объективная реальность говорит о том, что можно сколько угодно говорить, склонять какие-то стороны, заявлять ультиматумы, но по факту боевые действия сейчас продолжаются, потому что это объективная, вот такая вот она объективная реальность. Давайте теперь к Приднестровье перейдем. Москва оказывала поддержку непризнанной республике в связи с деструктивными действиями Молдавии, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он говорит, что российский газ – это была гуманитарная помощь Приднестровью. Отмечает, что мнимая помощь, якобы предлагаемая Кишиневым, не более чем пустые разговоры. Реальной помощью было бы не мешать спокойно жить и успешно экономически развиваться Приднестровью. Красносельский подчеркнул, что, несмотря на трудности, республика не упадет на колени и не будет просить в Молдавию. После прекращения транзита российского газа через территорию Украины непризнанный регион столкнулся с кризисом. Там начались веерные отключения электроэнергии из-за проблем с выработкой на фоне недостатка газа. Было частично отключено отопление. В компании «Молдова-Газ» ранее заявляли, что приднестровские власти отказались от помощи Кишинева с закупками газа в Евросоюзе и ожидают возобновления поставок из Российской Федерации. Наталья Харитонова сейчас с нами на связи, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какой сейчас видится, каким видится выход из этой ситуации, и действительно ли она какая-то патовая? И выглядит как шантаж со стороны Кишинева.
Ситуация пока действительно выглядит как патовая, и это результат системных действий Кишинева и Киева. Я больше чем уверена, что согласованных действий. То, что мы наблюдаем, это именно искусственный процесс, который вот каким-то образом разрабатывался, планировался и запускался в действие. Потому что, с одной стороны, Киев перекрыл, соответственно, поставки в одностороннем порядке, уведомив об этом заранее. Вот. А Кишинев сидел сложа руки, ничего не предпринимал, прекрасно понимая, чем отказ Киева в транзите российского газа грозит для приднестровского населения и для молдавского населения тоже, потому что 90% примерно электроэнергии, которую потребляет население правого берега Днестра, это энергия, которая вырабатывается той самой молдавской ГРЭС, куда поступают основные объемы российского газа. То есть они стреляют себе в ногу уже далеко не первый раз, но, очевидно, совершенно не оценивают последствия. Выхода пока нет, потому что в этих условиях пока еще не проигрался весь цикл, который был задуман проектировщиками этого кризиса. То есть ключевая задача этого кризиса – это переориентировать приднестровское население в сторону Запада, и поэтому молдавская пропагандистская машина, как ровно, как и украинская, работает на то, чтобы переложить всю вину за энергокризис и за страдания приднестровского населения на Российскую Федерацию. И с удивлением уже спустя полторы недели обнаруживают, что это не работает. То есть по соцсетям видно, что приднестровцы, почти все буквально прекрасно понимают, что в энергокризисе виноват прежде всего Кишинев, ну и Киев, соответственно, как союзник Кишинева вот в вопросе такого полунасильственного разрешения приднестровского кризиса. И в этих условиях, по крайней мере, проходила информация непроверенная, но она отражена в комментариях аналитиков, что Кишинев обращался к Киеву с просьбой поставить в Приднестровье украинский уголь. Правда, не донбасский, какой-то другой, хотя МГРС работает только на донбасском угле. Ответа пока не получили, но совершенно очевидно, что делается для того, чтобы потом сказать в информационном поле, на весь мир заявить, что вот Москва не смогла помочь, не пожелала помочь Приднестровью, а вот Киев, значит, вот, соответственно, помог, и это необходимо учитывать, и так далее, и так далее. Вот. Если вот такие вот диверсии информационные отбросить, как вот некие такие возможности, которые по ходу, видимо, возникают и по ходу уже решаются, то, конечно, оказать помощь приднестровскому населению может только Российская Федерация, причем это вопрос даже не быстрого налаживания поставок, например, газа, того же российского газа через трансбалканский газопровод, а это, прежде всего, помощь материальная для того, чтобы заплатить зарплаты бюджетникам, людям, которые работают на предприятиях, которые остановились, то есть не дать лечь социальной системе. И совершенно очевидно, что Россия эти варианты прорабатывает, на мой взгляд, она это делает, но решение окончательное по конфигурации этой помощи Россия не в состоянии принять до того момента, пока она не оценит в комплексе ситуацию вообще в регионе, я имею в виду в отношениях между Приднестровьем и Кишиневым. А эта ситуация, в свою очередь, будет более-менее понятна только после инаугурации Трампа, потому что Кишинев в отсутствии четких инструкций из Вашингтона не в состоянии эту начатую операцию провести до конца и как-то вообще обозначить возможные варианты выхода. Они просто парализованы сейчас. Даже, по-моему, до сих пор посол США не явилась, по-моему, до сих пор в Кишинев. Они вот ждут инаугурации. Поэтому, когда инаугурация случится, Кишинев получит инструкции, начнет что-то предпринимать. И тогда российская сторона увидит всю эту историю и сможет что-то предпринять.
Но интересно же, что Молдавия настаивала с 2021 года на том, что она не будет платить по долгам. А, насколько я понимаю, там порядка 700 миллионов долларов долги Молдовы Газ перед Газпромом. И, соответственно, сейчас позиция Молдавии какая? Шантажом, угрозами и манипуляциями, несмотря ни на что, вынуждать «Газпром» продолжать поставлять этот газ? Или при чем тут Европейский Союз? Ведь молдаване тоже просили европейцев найти какой-то компромисс. А что здесь европейцы могут сделать? Приднестровье снабжать углем и газом? Пойдут ли они на это?
Нет, если мы говорим собственно, о Европейском Союзе, там, конечно, это интересы тех частных компаний, которые занимаются этим бизнесом. То есть это максимум, что они могут сделать, учитывая конфигурацию и труб, и поставщиков, и всего остального, это поставлять тот же самый российский газ через цепочку посредников. Цена будет возрастать кратно, и Кишинев хочет, чтобы каким-то образом вот эта вот цена была для них низкая. Она низкой не будет. Они сами себя загоняли в угол. А говорить, что этого не было, они сейчас уже, наверное, не смогут, потому что, ну, это совершенно очевидно любого специалиста, кто занимается ребенком, что они сами себя загоняли в угол под какими-то искусственными предлогами евроинтеграции и прочим, и прочим. Никто никому там помогать бесплатно, разумеется, не будет. Вот, то есть они сидят и ждут, что Россия сама предпримет какие-то шаги, будет дальше поставлять либо бесплатно газ, либо очень дешево газ, нарушая там свои собственные обещания, больше этого не делать. Ведь за эти два года Молдавия не исправила не удовлетворила ни одну претензию «Газпрома». То есть она не исправила те свои недочеты, она демонстративно это делала, не желая эти ошибки в отношении с «Газпромом» устранять. Просто, ну, это была такая политическая линия. При этом вся вина в информационном поле адресовалась, опять же, Российской Федерации. Ну, это как бы такое инфантильное абсолютно политическое поведение, которое, к сожалению, мы наблюдаем не только в случае Молдавии на постсоветском пространстве, но вот как оно есть. То есть под эфемерные обещания Запада мы стреляем себе в ногу, а виновата в этом Россия. Ну, то есть это такая история, которая какое-то время, наверное, еще будет работать, но население, в конце концов, все-таки будет прозревать постепенно, и эти правительства со временем будут терять легитимность.
То есть вы считаете, что вот этот энергетический, по сути, энергетический кризис, который касается не только Приднестровья, оно стало заложником, насколько я понимаю, вот всей этой молдавской ситуации, но и Молдавия, которая тоже остается частично без энергоресурсов, она может стать последней каплей в пересмотре политической ориентации Молдавии, прихода к власти там каких-то других людей или нет?
Да, есть, по крайней мере, да, есть такие соображения, особенно если мы будем иметь в виду, что в Молдавии Молдавия находится в преддверии парламентских выборов. Это опять же к вопросу о том, почему она стреляет себе в ногу. К вопросу об отсутствии инструкции из Вашингтона, они до сих пор не назначили дату этих выборов. Они ждут, они не понимают, что им с этой ситуацией делать, но при этом они умудряются ухудшать свое положение политическое, вот проводя вот такую политику в отношении и Приднестровья, и своего собственного населения. И еще один момент, что касается этой базового этого актива, который полностью Российской Федерации принадлежит, это вот эта молдавская ГРЭС, ключевая, вокруг чего, собственно, вот кризис разворачивается. Дело в том, что кроме генерации просто для нужд населения и предприятий, ключевая роль этой МГРЭС, об этом просто мало говорится, это балансировка напряжения в региональных сетях.
Конечно, конечно.
И, конечно, рано или поздно появятся фигуры, которые будут прямо говорить о том, что, ребята, мы сами себе опять же стреляем в ногу, и без функционирования полноценного МГРЭС нам всем будет, в конце концов, очень плохо, и нашим локальным сетям тоже. Ну, то есть мы надеемся, что голос разума к концу января все-таки, да, возобладает.
А есть один из сценариев, который рассматривают специалисты по, например, купированию этого кризиса, это поставки газа по старому трансбалканскому газопроводу с юга, но там, правда, есть участок трубы между Румынией и Молдавией, а это, соответственно, там...
по территории Украины.
Да-да-да, по территории Украины. А как будто бы в Молдавии пытаются вот этот украинский фактор вообще всячески нивелировать.
Что вот это не потому причина. Что они подыгрывают друг другу, это то, с чего я начала, что это абсолютно точно согласованный план совместный по, во-первых, удушению Приднестровья, во-вторых, переформатированию населения, чтобы полностью нейтрализовать пророссийские настроения. И вот с помощью этого кризиса пытаются эту ситуацию переломить. Но, опять же, повторю, не рассчитали. То есть я абсолютно, как бы, я в контакте с людьми, которые проживают непосредственно в Приднестровье, в очень плотном контакте, поверьте, вот, ну нет, все прекрасно понимают, кто в этом виноват и чем это может завершиться.
Наталья Ивановна, благодарю вас. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Василий пишет по поводу газового кризиса, который сейчас в Молдавии и в ПМР. наблюдается. В который раз убеждаюсь, когда «Газпром» всем все прощал и отсрочку делал, это воспринималось в Молдавии и в других странах как само собой разумеющееся. Как только «Газпром» перестал это делать, все, кровавый режим лютует, и теперь все списывают на Россию. Так, может быть, и не стоило изначально быть такими добрыми, потому что все равно никто ценить эту доброту не будет. Ну, логичное замечание, но это не доброта, это, знаете, как позиция, что, во-первых, как это, наверное, слабым нужно помогать, а с другой стороны, ну, обещали же в какой-то момент погасить долги, ну, обещали погасить долги, давайте отсрочку сделаем, потому что люди не должны быть заложниками там плохого, например, государственного управления, некачественного государственного управления, а теперь оказывается, что все равно люди стали заложниками не то что некачественного государственного управления в виде ситуацию в Молдавии и на Украине, а просто-напросто стали разменной монетой, потому что теперь этими же людьми попрекают «Газпрому» за то, что он не поставляет газ бесплатно, хотя та же Молдавия накопила долги в 700 миллионов долларов. Спрашивается, простили бы Молдавии такие долги, если бы ситуация происходила, например, не между «Газпромом» и Молдавией, а между каким-нибудь поставщиком европейским и Молдавией. Что-то подсказывает, что нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Комиссия Государственной Думы разрабатывает пакет законопроектов о дополнительных мерах для противодействия деструктиву со стороны иноагентов и других антироссийских сил. У нас в стадии завершения находится пакет законопроектов по донастройке инструментов защиты суверенитета. В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и антироссийских сил, пишет депутат Пискарев, который и курирует, Василий Пискарев, который как раз и курирует вот это направление законопроектов по борьбе с иностранным влиянием, иностранными агентами. Заседание комиссии Государственной Думы планируется провести уже вот в ближайшее время. Пискарев отмечает, что анализ западных экспертных оценок показывает стремление к системной конфронтации с Россией. По словам депутата, несмотря на военные успехи России в спецоперации, невозможность военного поражения, Запад делает ставку на экономическую изоляцию, усиление информационной пропаганды. Армен Гаспарян с нами, член Общественной палаты, автор телеграм-канала «Гаспарян». Армен Самбатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как оценить на данный момент степень деструктива от иноагентов вот как раз в нынешних условиях, когда уже ряд законопроектов принят и работает в отношении иностранных агентов?
Ну, сейчас, конечно, стало значительно лучше, чем было еще там 3 года назад. Но, тем не менее, эта проблема как существовала, она так и существует. Ведь вот те усилия, которые сейчас предпринимает вот Роскомнадзор с регистрацией в реестре блогеров, обратите внимание, что все эти иноагенты, многие из которых внесены еще попутно в список экстремистов и террористов, они их игнорируют. А, соответственно, государству здесь предстоит предпринимать дополнительные следующие шаги по этому поводу. Да. Потому что в нынешних реалиях гораздо сложнее для России даже не сколько экономическое санкционное давление, сколько информационное. Потому что миром всегда правит информация. То, что Запад сильно просел за последний год-полтора в этой сфере, это означает просто, что у них не был готов никакой план «Б» по этому поводу. То есть они исходили из доктрины, что Россия – это колосс на глиняных ногах. Россия при санкционном давлении распадется, и больше никаких усилий предпринимать не нужно. И для меня очевидно совершенно, что в ближайшие год-два вот эти пресловутые американские think-tanks, они будут очень сильно думать, как действовать в нынешних условиях, прежде всего, информационного давления на страну, потому что старые кадры на новые реалии ты уже не натянешь, и они будут думать над принципиально новыми схемами. Поэтому здесь перед государством и перед обществом, безусловно, стоит очень серьезная задача. И, кстати говоря, вот эти все пресловутые колл-центры, от которых настрадалось уже население страны, особенно там за последние 2-3 месяца, это же тоже часть именно их информационного присутствия в нашей среде. Ведь его не надо только сужать до там условно каких-то новых медиа. Нет, это надо трактовать в гораздо более широком значении этого слова. И, безусловно, здесь нужно держать руку на пульсе событий и очень внимательно реагировать на все те новые вызовы, которые будут появляться.
Арман Самбатович, наш слушатель Николай спрашивает, хорошо, борьба с иностранными агентами, особенно которые живут за границей, желают поражения России, это один вопрос. А нет ли риска, что мы свалимся в охоту на ведьм, потому что эту машину невозможно остановить?
Ну, давайте будем честными, такая опасность тоже есть, и мы же видим, что у нас появляются какие-то странные персонажи.
В списках иноагентов вы имеете в виду?
Нет, это не в списке иноагентов, это в списке вполне добропорядочных граждан Российской Федерации, вот, которые, тем не менее, дня прожить не могут без того, чтобы нам очередной какой-то безумный абсолютно креатив попытаться внести в среду, обязательно что-то им надо запретить. Это, конечно, тоже существует сегодня. Достаточно серьезная опасность, но она лечится только одним. Она лечится только здравостью самого по себе гражданского общества. Никакими другими механизмами вы ее урегулировать не сможете. Это только вот речь должна идти про здравомыслие людей. И, конечно, от этого в первую очередь будут страдать действительно средства массовой информации. Потому что какая-нибудь хайповая тема, а давайте мы там условно запретим не просто Гарри Поттера, а придадим анафеме его сову Буклю.
Понятно.
Это гарантированно, да, что у вас поднимется рейтинг цитированности. Нежели если вы там начнете говорить о том, что, конечно, в школьные библиотеки надо как можно больше классических произведений поместить. Потому что новость про библиотеки, она не вызовет никакого энтузиазма, не будет цитирования, не будет обсуждения. А вот это вот яростная шизофрения, давайте мы запретим джаз как танец. Это вот со 100% гарантией все будут обсуждать.
Арман Самбатович, наш слушатель еще, Владимир, интересуется следующим моментом. Скажите, а сейчас эффективность борьбы с иноагентами, вот если на пальцах объяснить, в чем она заключается? Они стали маргиналами для общества? К ним стали меньше прислушиваться? Или они для своих остались лидерами мнений?
А вы знаете, произошла в определенном смысле слова очень серьезная поляризация аудитории. Потому что вот эти пресловутые иноагенты, особенно из числа тех, кто штурмовал Верхний Ларс и прочие его наталинские васюки, они стали больше работать на свою аудиторию, нежели чем на российскую. Потому что я вот их отслеживал, я смотрю, что повестка вообще в 95% случаев не совпадает. Но это, наверное, вопрос все-таки корректировки со стороны их, так сказать, грантодателей. Потому что нынешнее российское общество, оно ориентировано гораздо больше на свои средства массовой информации и на своих лидеров мнений.
Понятно. Спасибо большое, Армен Самбатович. Я вас благодарю. Армен Гаспарян был с нами, член общественной палаты, автор телеграм-канала «Гаспарян». 7373-948. Давайте нашу телефонную машину тоже оживим после праздников. И с вашей точки зрения все-таки история с иностранными агентами. Чувствуете ли вы, что вот борьба с ними, действительно, государство провозглашает борьбу с иностранными агентами, и рестрикции будут только усиливаться, вы видите результаты? Борьбы с иностранными агентами. 7373-948, телефон прямого эфира. Без иронии, без сарказма, объективно. Если считать, что действительно от иностранных агентов был довольно серьезный вред, и сейчас вы видите, что результаты дают о себе знать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня удивляет вот этот самый иностранный агент. Вот какая-то, чтобы закон работал у всех одинаково. Ну, например... Есть такой профессор Соловей. Он там наговорил уже лет на 100, наверное, да? и никого никто не касается. Вот что за такое?
Не читайте вредных телеграм-каналов. Это единственное, что я могу предложить. Не читайте и не рекламируйте, пожалуйста. А то мне потом еще приходится проверять и тратить время на то, кто действительно иностранный агент, а до кого еще рука Минюста не добралась. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Здравствуйте. Он иноагент, кстати. Алло, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка. Пожалуйста. Вот, да, слушаю
Георгий,
вас.
Москва.
Да, Георгий.
Вот, как его? Ну, я как отец двух погибших пацанов хочу сказать, это сволочи все. Вот. И не надо их слушать. Ребятки, слушайте их.
Но вот. Вы видите сами результаты как раз работы вот этих вот законов по борьбе с иностранными агентами. Их меньше стало в поле, их стало как-то, ну не знаю, меньше они стали писать,
знаете,
об этом, если вы следили за ними.
Женечка, я вам хочу сказать, вот,
да.
Вот закон, который приняли, да, вот этот, как его, отдельный счет им
да.
Надо, как
да.
Его, завести, вот. Сдавать квартиры, запретить. Это было надо делать, по-моему, с самого начала.
Сильно раньше. То есть рестрикции финансового характера сразу же. Рестрикции финансового характера. Ну, потому что, вспомните, действительно, мы с вами же много раз это обсуждали. Как это, кто-то говорил, что это несправедливо, это там антиконституционно или еще что-то. Но, с другой стороны, если человек говорит, там, желает поражения стране, в которой он жил, работал и зарабатывал деньги, уезжает в другую страну, потому что не может жить в стране, которая воюет с соседом и улетает в Израиль, например, оттуда продолжает там что-то писать, но роялтис получает с продажи книг в московских книжных магазинах, например, или еще где-то в любых российских книжных магазинах. Согласитесь, это как-то странно немножечко. Поэтому принимаются такие решения. Так, побороли всех иноагентов, закрыв YouTube. Они там все были, и в итоге, посмотреть теперь их негде. Жаль только, что и видео про ремонт смесителя теперь не найти, говорит Костя. Так, по поводу YouTube, это отдельная история. Понимаете, что есть, ну, во-первых, здесь важно тоже понимать, что есть влияние иностранного агента. Ну, допустим, вот в YouTube сложно сейчас попасть вообще. Но при этом иноагенты, которые живут за границей, которые пользуются YouTube, они продолжают вот эту всю историю разгонять. Вопрос, это борьба с иностранным агентом или нет? Ну, потому что кажется, что этих людей и так часть населения, может, по каким-то причинам любила, например, симпатизировала, а часть населения, возможно, даже больше, считала их маргиналами. И на них их работа, вот это вот, их контент не действовал. Ну, тогда смысл? Тоже вопрос, согласитесь, да? Но при этом, где еще, ну, там, в какой-нибудь запрещенный Инстаграм они продолжают писать или еще. Вот я поэтому и спрашиваю, что есть для вас результат борьбы с иностранными агентами? Тогда можно было их не признавать иностранными агентами, а просто YouTube отрубить и все, больше ничего. Но при этом их признавали иноагентами. Параллельно есть история с Ютубом, она там такая сложная, запутанная. Это правда. Вот, кто-то связывает эти вещи, кто-то не связывает. А, так, еще закон о регистрации блогеров странный. Он не будет работать, непонятно, для чего он нужен сейчас. Блогером может стать каждый, опубликовав что-то в интернете. Зачем ему где-то регистрироваться, если он хочет изложить свои мысли, говорит Сергей. Если закон принимается, значит, это кому-нибудь нужно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В 2025 году 76% российских компаний планируют активно набирать сотрудников. Весь 2024 год обсуждали как раз нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала. Тем не менее, 2/3 компаний весь год постоянно нанимали сотрудников. Это исследование, проведенного в декабре HR-холдингом Вентра. Более того, по прогнозам, в 2025 году число активно нанимающих компаний еще больше вырастет. Больше 2/3 будет таких компаний. Всего аналитики Вентра опросили 900 работодателей из разных отраслей, но для HR как раз это репрезентативный опрос. Вот на основании исследования 900 работодателей делают вывод, что 76% российских компаний будут нанимать людей. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Вольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли понять, какие компании будут нанимать сотрудников и откуда будут этих людей брать, если действительно весь предыдущий год говорили, что людей нету?
Ну, надо понимать, что значит нет людей. Это, скорее всего, ситуация связана с двумя факторами. Первый, нет людей, которые необходимы по той квалификации, которая требуется на конкретном предприятии. Ну, в силу того, что, например, не готовили в таком количестве раньше таких специалистов. Второй момент – это проблема, связанная с тем, что работодатели предоставляют те условия, которые невыгодны работникам и не готовы трудоустраиваться на такого рода рабочее место. Вот, собственно говоря, те два фактора, которые определяют вот такую ситуацию, которая интерпретируется работодателями как дефицит кадров.
А можно ли предположить, что будет внутри рынка труда какая-то динамика в плане того, что люди, например, из частного сектора будут возвращаться в найм или, наоборот, уходить из найма в частный сектор?
Это всегда происходит. Все зависит от состояния экономики. Если, например, частный как бы сектор, ну, или, скажем так, самостоятельная ваша работа предоставляет вам возможность зарабатывать больше, чем найм по трудовым отношениям, то, соответственно, человек будет заниматься своей собственной деятельностью. Но для этого должны быть условия. Ну, например, понятно, что, это, как правило, эти люди заняты в сфере обслуживания. То есть это либо ремонт, либо там техники бытовой, либо квартиры, либо, так сказать, какие-то еще как бы выполняют задачи, которые необходимы домохозяйству. Но для этого должен быть потребительский спрос. Платежеспособный потребительский спрос. Если он будет снижаться, этот спрос, да, то, соответственно, как бы люди вынуждены будут уходить или возвращаться, да, в трудовой, трудовую занятость, вот, ну, занятость по найму, да, так сказать, у работодателей. Вот, поэтому всегда так происходит, вот как качели, да, там вверх-вниз, вверх-вниз. Поэтому 2025 год не станет исключением в этом плане.
Не станет исключением. Тогда, Александр Вольевич, такой вопрос. Есть ли признаки того, что рынок труда все-таки каким-то образом сбалансируется? Опять же, отталкиваемся от тезиса предыдущего года, что рук не хватает, квалифицированных не хватает, просто физически людей не хватает, от этого растут зарплаты, ну и далее по списку.
Ну, вы знаете, во-первых, рынок труда всегда себя балансирует, да, в каком смысле, что все равно он выбирает всех тех, кто хочет работать. Если мы с вами посмотрим на данные по так называемой резервной рабочей силе, так сказать, это те люди, которые не выходят на рынок труда по разным объективным обстоятельствам или субъективным обстоятельствам, то эта резервная рабочая сила, так сказать, сокращается. Она у нас сейчас в пределах 1 миллиона. А раньше был там в пределах 3 миллионов, да, то есть вот на протяжении там где-то порядка 15 лет так резко изменилась эта ситуация. Поэтому все, кто хочет работать, они на рынок труда пришли. Вот, вопрос, еще раз подчеркну, в том, что работодатели должны балансировать этот рынок там разными способами. Где-то повышая производительность труда и сокращая спрос на работников. Где-то, например, да, так сказать, повышая заработную плату, делая работу престижной на предприятиях, где-то вкладываясь в человеческий капитал через программы повышения квалификации. Вот. То есть инструменты у всех работодателей разные, естественно, возможности разные, так. Но в любом случае вот этот баланс зависит в первую очередь от них.
Спасибо большое, Александр Львович. Я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Мне нужны наемные сотрудники, мне нужны владельцы, например, всякого бизнеса. Или вы даже рекрутер. Просто интересно, определяете ли вы для себя какие-то тенденции на рынке труда на текущий год? То есть у вас в планах, например, давайте вот, голосование как раз. У вас в планах поменять работу в этом году? 134-21-36. У вас в планах действительно поменять работу в текущем году? 134-21-36. Сейчас голосовать новое запущу, а то ничего не работает у меня больше. Вот. Вы собираетесь менять работу, место работы, может быть, даже вообще род деятельности? 134-21-35. 134-21-36. У вас остается все как есть. 134-21-36. 103-4-21-35. Вы собираетесь менять работу в этом году, ну, подумываете об этом, и 134-21-36, вы ничего этого делать не будете, потому что, ну, по каким-то причинам, там, вас все устраивает. Или вы, например, хотите, но опасаетесь, что будет хуже, что-то такое. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами вместе поговорим по поводу, ну, вот, вашего восприятия того, что сейчас происходит на рынке труда. Потому что в прошлом году действительно говорили, что людей нету, и нет и квалифицированных, и неквалифицированных. Тут еще наслаивается какой-то вот этот, как это правильно сказать, симбиоз поколений, когда говорят, что, по сути, люди, которые там сейчас 30+, это единственное пока что сейчас вот такое поколение, которое умеет работать монотонно, рутинно и, соответственно, без каких-то завышенных ожиданий. Сложности сейчас с трудоустройством людей, которые там от 20 и выше, потому что у них высокие ожидания. Они хотят за стажировку сразу от 100 тысяч рублей, увольняются непонятно по каким причинам, но что-то подобное. То есть на рынке труда все равно что-то происходит. Вот главная тенденция, с вашей точки зрения, по вашим ощущениям, на рынке труда в текущем году. Костя пишет, я ждала, кстати, Костя, я знаю, что у вас ИП, по-моему, да, бизнес свой. И я ждала от вас сообщения. Ищу менеджера, грузчика, упаковщика, людей почти нет. За прошлый год набрал 5 человек, но не срослось, и теперь опять искать. А вот не срослось почему? Они, вот объясните, Костя, они не обязательные, потому что всегда есть конфликт работника и работодателя. По этой причине многие, например, из найма уходят в частное какое-то там предпринимательство, ремесло, неважно. Потому что работодатель хочет, чтобы человек работал как можно больше и желательно за плошку гречки. Или у него и так хорошая зарплата, и чтобы он вообще не отсвечивал. А с другой стороны, есть работник, который вечно чувствует себя каким-то недооцененным. И вот как этот баланс выдержать, большой вопрос. То есть коммуникация внутри на рынке труда, она тоже каким-то образом претерпевает изменения. 134-21-35. О, это интересно, кстати, у нас сейчас тенденция в голосовании. Давайте еще поголосуем. Вы собираетесь менять работу в этом году? 134-21-35. 134-21-36. Вы говорите, что ничего не собираетесь, оставляете все как есть. Так, Надежда пишет. Я собираюсь уходить в декрет. Это считается? Вы уходите на самую сложную работу, Надежда. Я вам хочу сказать. На самую сложную и самую нужную. Вот так вот. Это правда. И хорошо, чтобы она вам приносила много удовольствия. Это я вам лично желаю. Так, еще кто-то писал. Сменил работу в конце декабря. Это считается? Ну, в принципе, считается, да, что вы вот как бы на новом месте сейчас. Так, сижу на одном месте уже 15 лет. Вроде бы и хочется поменять. Наверное, я уже... как тот герой из «Пиратов Карибского моря», ну, который часть корабля стал, да. Ну, слушайте, если вам хорошо, то почему бы и нет? Менеджеры двое были, зарплата по рынку, Костя разъясняет. Они ленивые, не особо обучаться хотят, молодые. Грузчик и упаковщик были хорошие, но переехали, расстались с друзьями. Говорит Костя, ленивые. Вот, видите, какие тенденции еще на рынке труда. Ленивые люди. Это проблема. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, пожалуйста.
Пожалуйста. Да-да-да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, да. Почему от Дмитрия Добрынина мне диск не пришел? Мне
не знаю. Не знаю, почему от Дмитрия Добрынина диск вам не пришел. Надо узнать. Ну, хотите, я у администраторов узнаю. Но вы звоните по телефону, не эфирному, спрашиваете, почему вам диск не доставили, а все-таки по телефону, который указан на сайте. Это связь с редакцией. А это телефон для прямого эфира, и здесь стоит все-таки отвечать на вопросы, которые ведущие задают. Пенсионеры держатся за места, говорит 597. Да по-разному бывает, послушайте, кто-то... Ну, а что значит держится за места? Человек получает 3 рубля, и вот он держится, потому что ему страшно сделать шаг в сторону? Это вопрос личных убеждений, что держится за свои места. А кто-то резко меняет свою жизнь, например. А какая зарплата менеджера у Кости, говорит Мир. Костя, какая у вас зарплата, расскажите, пожалуйста, у менеджера. Ну, видимо, менеджер по продажам, я так понимаю. 15 лет работы, уходить не хочу, потому что работа рядом с домом, говорит Григорий. Вот, кстати, вот, вопрос, интересно. А что там? Еще. Поменяла за прошлый год 5 работ, честно говоря, устал. Надеюсь, что в этом году все-таки подержусь на одном месте. Для того, чтобы не уходить с места на место, уже надо, наверное, разговаривать с психологом. Какие интересные у нас тенденции с вами получаются. Тоже, кстати, тема. 75% говорят, что собираются менять работу в этом году. 25% говорят, что нет. Кстати, соотносится с опросом вот HR-ов. Там 76% компаний собираются набирать сотрудников. Интересно, новости.